Ну, давайте будем начинать. Добрый вечер. Сегодня у нас с вами уже четвертая такая общая встреча. И вы помните, в прошлый раз мы с вами говорили об очень многом. Мы с вами прошли огромное путешествие длиной, наверное, веков эдак в 5-6 минимум. И мы с вами дошли от Вавилонской башни, от того, что это означает, как этот миф, эта история, рассказанная в Библии, как она описывает дальнейшее развитие грехопадения человека, грехопадение, которое затрагивает социальную жизнь человека, возникновение империи, ее разрушение, распад на отдельные народы, каждый из которых враждует с другим. И это, мы с вами говорили, это следствие того же самого грехопадения. И затем Бог, продолжая работать с человечеством, находит следующий шаг. Он совершает следующий шаг, он создает свой народ. Народ, в котором будет дальше совершаться его работа. Мы говорили о том, что все остальные народы, народы языческие, общаются со своими богами, прислушиваются к ним, и поэтому Богу невозможно работать с ними. Он находит возможность сотворить свой народ из одного человека, из Авраама. И мы с вами говорили о том, в чем смысл существования этого народа, его служение, его призвание, в чем его избранность. Избранность его именно в том, что он призван Богом на соответствующее служение. Он сотворен Богом для соответствующего служения, для того служения, которое заканчивается исчезновением народов вообще, что в конце времен все народы исчезают, исчезают границы между народами, не исчезают различия между людьми. Но люди перестают отталкиваться от других, потому что они не свои. Вот есть свои, а есть не свои. Нет. В конце концов, все человечество должно собраться вместе. И именно этому служит народ, который сотворяет Бог через Авраама. Именно для этого, в этом призвание народа Божьего. Не в том дело, так сказать, как он его выполняет, хорошо или плохо. Сейчас мы об этом не говорим. То есть мы сегодня как раз на этой лекции будем говорить о том, как он это исполняет. Не в этом дело. Избранничество народа не в том, хороший он или плохой, а в его назначении. И мы говорили о том, что дальше это благословение, которое Бог дает Аврааму, благословение на то, что от него произойдет народ, и этот народ будет жить в веках, как это благословение Авраам передает своему сыну, тот передает своему сыну, и затем, значит, это благословение распространяется на весь народ Израилев. Мы говорили о том, как братья, сыновья Иакова продают в рабство своего брата Иосифа, и как из этого вытекает то, что весь Израиль теряет ту самую землю, которая ему обещана Богом. Грех влечет за собой последствия. Одного брата продали в рабство, следом все колена Израилева, все 12 братьев оказываются в рабстве. И это рабство продолжается достаточно долго, и мы говорили о том, что рабство – это опять проблема для Бога. Рабство его народа. Потому что если народ находится в рабстве, то он подчинен своему хозяину, своему фараону. И значит, опять между ним и Богом возникает некоторое препятствие, некоторый барьер. И значит, Богу нужно освободить свой народ из рабства. Мы говорили о том, как он призывает Моисея, как он находит такого человека, который принадлежит к этому народу, но не является рабом. Как он призывает Моисея и отправляет Моисея выводить народ из рабства, и как это происходит. И затем через Моисея заключается новый для тех времен, то есть следующий завет, который в нашей терминологии называется Старым Заветом, Ветхим Заветом. Именно по этому завету и носит свое название первая часть Библии. Этот договор, который мы с вами рассмотрели в прошлый раз, говорит о том, что Бог предлагает этим людям, с которыми он заключает завет, чтобы они были его уделом, чтобы они были его народом, чтобы они принадлежали ему, тем самым были народом святым, и чтобы в этом народе возродилось то, что было утеряно с грехопадением, царственное священство. Существование этих людей одновременно во владычестве над творением и в ответственности перед Богом. Это одновременно царство и служение, и священничество. Мы говорили о том, что Бог предлагает в своем этом договоре с Моисеем именно это. Народ, выслушав это, соглашается заключить этот договор. И вслед за этим, значит, Бог говорит, что для этого нужно. И дает через Моисея свой закон. Мы говорили о том, почему нужен был этот закон. Как это вытекает из завета с Авраамом. Что необходимо не только доверять Богу, но и в своих поступках быть непорочными. И что есть непорочность, определяет именно закон Божий. Если человек сам определяет, что есть порок, а что есть непорочность, то мы опять оказываемся в той же самой третьей главе Бытия, мы опять в том же самом грехопадении. Мы опять хватаем плод с дерева познания добра и зла. Речь идет о том, что указывает, что правильно, что неправильно, только тот, кто сотворил этот мир, только тот, кто владеет этим замыслом о мире, сам Бог. И именно в законе таким образом расписывается то, что не соответствует замыслу Божьему, то, с чем Божий замысел несовместим. И именно это высказано как запреты. Этого не делай, это нельзя, это путь к смерти. Закон дается Богом вот в таком виде, заповеди, чего не делать. И на этом месте мы с вами в прошлый раз остановились и договорились, что мы сегодня начнем именно с разговора об этих заповедях. Их в законе очень много, их 613. Люди посчитали. Но если мы посмотрим, как Бог давал эти заповеди, то мы видим, что среди них есть различия. С самого начала, еще до заключения завета, Бог дает основные свои заповеди. И их Моисей пересказывает народу с тем, чтобы народ согласился их принять или отказался. Вступил в договор или не вступал. И это основные заповеди. И сердцевина этих основных заповедей, так называемый декалог, 10 заповедей Божьих. И я просил к сегодняшнему дню прочитать, точнее, к прошлой лекции, но и к этой тоже, прочитать 20 главу книги Исхода. Я надеюсь, что вы прочитали, и эти заповеди вы читали. Вот мы сейчас с вами по ним пройдемся. Все остальное, все остальные заповеди, мы о них тоже немножко поговорим, они носят несколько служебный характер. Или они что-то разъясняют в том, что собой представляют вот эти основные 10, или они направлены на то, чтобы обеспечить выживание этому народу. В частности, если вы эти заповеди, там, их много-много-много, и в книге Исхода, и в книге Левит, и в книге Чисел, они, и во Второзаконии, они много раз повторяются. Так вот, если вы посмотрели, там огромное количество, скажем, гигиенических заповедей. Заповедей, говорящих о гигиене, о том, как нужно умываться, о том, где нужно, извините, туалет устраивать. Вот такого рода вещи. Зачем это нужно? Эта толпа израильтян выходит из рабства, из Египта. Там, в Египте, у них все было, и это им все было как бы обеспечено сверху. Это жизнь раба. Ему сверху указывают, как и что, и он так и поступает. И это жизнь в дельте Нила. Жизнь в пустыне, через которую проходит этот народ, это совсем другая жизнь. Жизнь в земле обетованной – это еще третье условие. И это то, чего эти люди не знают, как в этих условиях жить. Кто-то им должен объяснить. И вот Бог через Моисея дает эти самые заповеди, которые позволяют народу израильскому знать, что устраивать туалет в середине стана нельзя, потому что будут эпидемии. Что устраивать, значит, обжорство нельзя, будешь болеть и будешь вымирать. И так далее. Много вот такого рода заповедей. И кроме того, есть заповеди, охраняющие народ с другой стороны. Вот скажем, заповеди, запрещающие смешанные браки. Или заповеди, устанавливающие определенные пищевые ограничения. Это заповеди, предотвращающие смешение народа Божьего с окружающими его языческими народами. Ясно, что смешанные браки – это мгновенно, так сказать, ассимиляция, и это принятие к себе в жизнь израильского народа чужих богов, и значит, снова отпадение в язычество. И поэтому Бог ставит такой жесткий запрет на смешанные браки. Пищевые ограничения – это тоже для того же. Потому что всякий контакт с чужеродным человеком, человеком из другого народа, он проходит через некоторые переговоры. Переговоры всегда сопровождаемые в том мире совместной трапезой. У Израиля такие пищевые ограничения, которые практически не делают невозможным его совместную трапезу ни с каким из окружающих народов. Ему и этого нельзя, и этого нельзя, и этого нельзя. Всего, что они едят, ему нельзя. И тем самым опять дается некоторая защита Израилю от смешения с языческими народами, от проникновения язычества в жизнь народа Божьего. Мы сегодня с вами увидим, что это не вполне удалось, что основной грех Израиля будет без конца отпадение в язычество. Но мне страшно подумать, что было бы, если бы этих заповедей вообще не существовало. Так что мы видим, это своего рода служебные заповеди. Но есть вот эти самые основные 10. И давайте мы сейчас с ними попробуем разобраться. Заповедь первая. «Я Господь Бог твой, — говорит Бог, — да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Это очень строго, очень жестко выраженная заповедь единобожия, монотеизма. Только я и никаких других богов. И мы с вами уже это знаем. Нельзя никого рядом ставить с Богом. Как только рядом кто-то появляется, все, у человека уже начинается, как бы это сказать, попытка утвердить себя. Я у этого Бога попрошу одного, у этого Бога попрошу другого. Я начну между ними лавировать, я начну искать своей воли. Когда богов становится много, мы с вами говорили, это совершенно неизбежный магизм. Моя воля главнее, а боги только исполнители моей воли. Так что заповедь единобожия, она совершенно естественна, и просто мимо нее никак не пройти. Как только у человека не один бог, а много, все. Это несовместимо с жизнью с Богом, вот тем самым Богом, который един и который творец всего. И волю которого мы, собственно говоря, и пытаемся выяснить. Итак, это очень жесткий запрет. Только единобожие. И что эта заповедь означала в те времена, когда ее Моисей давал? То же самое она означает и сейчас. Нет никакого другого Бога. Только один Бог. Только один Бог. То, что потом выясняется, что этот Бог несколько сложнее, чем его представляли себе авторы Ветхого Завета, это другое дело. То, что этот Бог постепенно все больше и больше открывается как не единая личность, а как единство разных личностей. То есть не просто одна личность, как у нас, у человеков, но нечто большее. Божье существование, оно больше, чем существование человека. Это постепенно будет открываться. Но от того, что Бог есть Троица, Он не перестает быть единым Богом. Бог один. Их не три Бога. Мы с вами будем об этом говорить в одной из более поздних лекций. Но Бог один. Вторая заповедь. Она довольно длинно выражена в книге Исхода, но обычно ее произносят в сокращенном виде: «Не сотвори себе кумира». И эта заповедь в том смысле, как она там написана, означает очень простую вещь. Не делай себе изображений Бога. Не пытайся Бога изобразить, не пытайся совершать богослужение этому Богу перед некоторым столбом или камнем или еще чем-нибудь, каким-нибудь символом этого самого Бога. Не пытайся его ничем подменить. Вот главная суть этой заповеди. Не пытайся подменить Бога чем-нибудь. Он очень хорошо знает, с кем имеет дело. Для нас сейчас кажется совершенно понятным, естественным, что, конечно же, вот если здесь деревяшка стоит, значит, то мы же не этой деревяшке поклоняемся. Конечно же, Бог, он Бог, а деревяшка – это деревяшка. И никакое там, он говорит об изваяниях или еще каком-нибудь изображении. Для нас как бы это сейчас совсем не искушение. Но Бог знает, с кем он имеет дело. И если вы прочитали, как я вам советовал, 32 главу книги Исхода, вы бы увидели, что первое же отпадение Израиля только-только заключен завет. Только-только. Только-только его заключили. И Моисей удалился на гору, чтобы получить вот дополнительные эти самые заповеди, разъясняющие закон. Он туда ушел. Мгновенно Израиль начинает творить себе Бога. Создают себе кумира, тельца, как изображение некоего Бога, который вот будет с нами. Вот этот Моисей неизвестно куда ушел, а Бог с ним. А где же он с нами? Вот мы сделаем себе Бога. Вот так устроены люди. Невозможно без какого-то тельца. А почему телец, почему изображение так плохо? А потому что действительно происходит подмена. В каждом языческом культе мы это наблюдаем. Значит, хорошо, люди приносят жертвы Богу, но они приносят жертвы Богу, обмазывая кровью там губы этому самому изображению, тотему. Значит, они много там чего делают, но все вот перед этим самым изображением. И постепенно они начинают считать, что это изображение, это и есть Бог. И когда что-то получается не так, как они хотят, они берут плетку и начинают бить этого Бога, эту деревяшку. У людей действительно происходит подмена. И они приземляют Бога до себя, даже ниже себя. Ведь эту деревяшку же я сделал. Ведь этот камень сюда поставил я сам, ведь это я его обтесал. Значит, я сделал Бога. Значит, Бог меньше, а я больше. И опять все рушится. Поэтому так эта заповедь важна. Важна она и для нас, если мы поймем ее основной смысл. Запрет на подмену Бога. Бога нельзя никем и ничем подменять. И вот тут мы очень способны, мы ничуть не менее способны к такой подмене, чем те самые израильтяне, о которых мы читаем в книге Исхода. Просто мы подменяем Бога чем-то другим. Вроде бы даже хорошими вещами. Бывает, что хорошими. Бывает, что плохими. Но бывает, что хорошими. Ну, скажем, такая вещь, как справедливость. Это же хорошая вещь. И Бог, ведь он ведь справедлив даже, да? Значит, хорошо. Вот я буду добиваться справедливости. И человек начинает добиваться справедливости так, что вокруг только пух и перья летят. Понимаете, потому что он сам считает тогда, что вот это справедливо, а это несправедливо. И он начинает вершить свои дела справедливости, совершая насилие над теми, кто несправедлив. И в результате мы получаем огромное количество войн. В результате мы получаем такую замечательную вещь, как коммунизм, который исходит на самом деле из этого же самого посыла. Нужно, чтобы было справедливо. Нужно, чтобы было поровну. А дело совсем не в том, чтобы было поровну. Дело совсем не в том, чтобы было справедливо. Дело в том, чтобы, чтобы были отношения между людьми светлые и любовные. В этом все дело. А это не связано со справедливостью. Никак не связано. Замечательная вещь – творчество. Ну, творчество – прекрасная вещь. И Бог нам дал эти творческие способности, такие, как ни у кого больше. И каждый из нас уникален в своих творческих способностях. Это же замечательно, это дар от Бога. И вот человек начинает фактически молиться на творчество. Какое угодно. Это может быть творчество литературное, или там научное, или изобразительное искусство, что угодно. Человек подставляет себе вместо Бога творчество. Я служу творчеству. И опять начинается. Человек не замечает, как совершается подмена. Он сам определяет для себя, что есть в его творчестве хорошего, что плохого. Человек начинает самоутверждаться через творчество. Не Богу служить через творчество, а самоутверждаться. Если мы ставим Бога выше всякого творчества, если творчество для нас механизм служения Богу, то тогда все совершенно по-другому. Но, как правило, человек, который с придыханием говорит о творчестве, он создал себе Бога. И опять это, в конце концов, оказывается поставление на место Бога самого себя. Я главный. И можно еще огромное количество примеров приводить вот таких вот подмен, которые очень характерны для всех нас. Я рекомендую по этому поводу прочитать две книги Клайва Стэпса-Льюиса, замечательного совершенно писателя христианского. У него есть две очень легкие для чтения книги, которые я считаю, может быть, лучшими книгами по нравственному богословию. Они очень простые. Одна из них называется «Письма Баламута». Это книга, которая составлена в форме писем, которые старший черт пишет своему племяннику, младшему бесику, наставляя его на то, как нужно бороться за человеческие души. И вот в этой очень простенькой такой форме вы можете вычитать огромное количество о том, как мы, люди, умудряемся закрываться от Бога, как мы от Него уходим, как мы ставим на Его место что-нибудь другое. И вторая книга, маленькая совсем, брошюрка, она у нас здесь есть, в ларечке, называется «Расторжение брака». Название в русском переводе очень неудачное. Эта книжка не имеет отношения ни к браку, ни к разводу. Это такое полемическое название этой книги, связанное с одной известной строчкой одного английского поэта, и в ответ на его строчку, значит, пишет эту работу Льюис. А смысл там совсем в другом. Картинка такая. Есть очень серый город. Очень серый город. И в нем живут люди. И жизнь в этом городе серая, и дождь все время идет. И, в общем, такая обычная, занудная жизнь. Но из этого города время от времени выходит автобус. И идет, поднимается куда-то в горы, куда-то наверх, и там появляется солнце, там появляются краски, там появляется настоящая плотная жизнь. Оказывается, что в этом сером городе все нежить, это все призрачно, а настоящая жизнь там, вот где свет, где цвет, где все по-настоящему материально. И вот люди в этом автобусе приезжают туда, выходят из автобуса, им очень трудно ходить по этому материальному миру, они какие-то бесплотные слишком для этого, но им навстречу выходят те, кого они знали по предыдущей жизни, их друзья, и которые их приглашают, иди вместе с нами, там правда хорошо, там красиво, здесь трудно, конечно, некоторое время идти, но дальше все очень хорошо. Пожалуйста, иди за нами. И дальше в серии диалогов описывается, как и почему люди отказываются идти туда, идти к свету. Как им что-то внутри них сидящее, какое-то их себялюбие, отворачивает от этого. Самые-самые разные варианты. Ну вот хорошая вещь, материнская любовь. Но ведь хорошая же вещь. Но на самом деле эта материнская любовь может стать точно таким же кумиром. Человек строит себе ребенка по своей воле, по своему желанию, для того, чтобы этот ребенок был такой, как я хочу. И это уже не любовь такая, как у Бога, но это любовь, которая, вот как в письмах Баламута. Баламут пишет своему племяннику, что вот он наш враг, когда он говорит о Боге, он всегда говорит наш враг. Вот он все время говорит о любви. И они говорят, я не понимаю, что такое любовь. Я знаю, что он понимает под словом любовь. Я знаю, что я понимаю под словом любовь. Любовь – это когда я хочу тебя съесть. Вот это любовь. Я тебя люблю, значит, я хочу тебя съесть. А у него непонятно что. Так вот, вот эта вот любовь как желание съесть, она очень характерна для нас. И поэтому обратите внимание, почитайте эту книжку, обратите внимание на то, как мы, люди, способны превратить вот в такого эгоистического кумира и любовь, и дружбу, и творчество, и радость, и справедливость, и все прочие хорошие и высокие слова. Мы все это умеем делать. Итак, не сотвори себе кумира, не подменяй Бога никем и ничем. Есть только Бог превыше всего. Все остальное – подчиненное. Все остальное может быть служением Ему. Это вторая заповедь. Третья заповедь. Не произноси имени Божьего в суе. И для нас как-то совершенно непонятно, как такая заповедь становится такой важной, что попадает в 10 самых важных заповедей, которые нам дает Бог. Ну почему, собственно, что там такое? Ну чего же в этом странного? И что он вообще имеет в виду? Мы с вами говорили уже, что имя – это очень серьезная вещь в понимании этих людей. Имя – это сущность того, кто это имя носит. И Бог открывает свое имя людям, тем самым давая людям возможность очень серьезной, очень сильной, очень прочной связи с Богом. Он дает им как бы прямой провод к себе. Каждый раз, когда человек произносит имя Божие, он тем самым входит в связь с Богом. Он его призывает. Понимаете? И поэтому, кто мы такие, если мы употребляем имя Божье в суе? Я произнес имя Божье, Бог говорит, да, что я тебя слушаю, а я ему говорю, нет, я не имел в виду, я совсем для другого. Понимаете, что получается? Опять получается, я главный, а он так вот, он мальчик на побегушках. Он нам дал свое имя для того, чтобы у нас с ним были отношения. Поэтому не в суе, не напрасно произнесение Бога. Каждый раз, когда мы обращаемся действительно к Нему, когда мы действительно хотим Его призвать, когда мы действительно хотим обратиться к Нему с молитвой, с какими-то словами, войти с Ним в отношения, что-то узнать от Него, получить от Него, может быть, указание какое-то, или еще что-нибудь, я не знаю. Разные могут быть варианты. Отношения могут быть самыми различными. Мы с вами говорили в прошлый раз о молитве Авраама, какая она разнообразная. Это может быть самая разнообразная молитва. Но всякие отношения с Богом – это молитва. И поэтому, если мы произносим имя Божье для молитвы, то все в порядке. Это не напрасно. Но если для другого чего-то, то это напрасно. Есть и другое еще здесь соображение. Знание этого имени – это возможность настоящих вот таких вот отношений типа царственного священства, типа «вы мой удел» с этим Богом. Если я произношу это имя в окружении людей, которые этому Богу не верят, то тем самым я святыню отдаю тем людям, которые, не имея доверия к Богу, будут пытаться злоупотребить этим знанием. Я еще раз напоминаю, в представлении этих людей знание-сила. Не просто само по себе знание, но это власть над чем-то. И если я открываю имя Божие, то есть вот эти особые наши отношения с Богом, кому-то другому, кто это воспринимает для самого себя, не для служения Богу, а для того, чтобы от этого Бога чего-нибудь отхватить, для того, чтобы установить с ним какие-то магические отношения, то тем самым я становлюсь виноват. Понимаете? Имя Божие можно употреблять только с доверием Богу. Поэтому лучше это имя не отдавать тому, кто с ним будет распоряжаться неправильно. Вот такое еще здесь представление этих людей, которые слушают эту заповедь. И восприняв эту заповедь очень всерьез, Израиль перестает вообще употреблять имя Божие. На всякий случай, а вдруг это будет в суе, а вдруг это кто-нибудь подслушает, а вдруг что-нибудь не так. Откуда я знаю, напрасно это или не напрасно? И имя Яхве, которое Бог открывает Моисею, перестает употребляться в Израиле. Значит, Бога начинают называть словом «Господин», «Господь», «Адонии». И вы видите, когда читаете Библию, когда читаете Ветхий Завет, там имя Яхве не употребляется практически нигде. Везде идет «Господь Бог», «Господь Бог», «Господь Бог». Это и есть вот это самое имя «Адонай», «Господин», «Господь», которым везде и всюду было заменено то имя, которое было открыто Моисею. Но это уже достаточно, это уже более поздние времена. Вот настолько всерьез была воспринята эта заповедь. Что она означает для нас? Если мы с вами понимаем, что имя не для нас сейчас имя не имеет вот такой непосредственной связи с тем, кто его носит. Но все-таки здесь есть определенная вещь. Имя Божие мы произносим для молитвы. Всякая божба, всякое употребление его в низшем каком-то смысле означает, что я опять ставлю себя выше него. Хочу – называю его по имени, хочу – не называю. Я сам, я хочу или не хочу. Я когда хочу, дергаю его за бороду. Когда не хочу, не дергаю. Понимаете? Что-то здесь становится очень неправильно в наших отношениях с Богом. Имя Божие нам открыто для благоговения, для того, чтобы его употреблять, обращаясь к Богу с молитвой, ставя его выше себя, а не себя выше его. Четвертая заповедь. Чти день субботний, если коротко. Она очень длинно там описана. И эта заповедь – одна из самых хитрых, наверное, заповедей в Декологе. И когда мы с вами читаем Евангелие, мы обнаруживаем, что огромное количество мест в Евангелии говорит именно о проблеме субботы. Иисуса все время пытаются подловить на нарушении субботы, нарушение этой заповеди. И все время какой-то вокруг субботы возникает диалог. В чем дело? Потому что дальше, если вы прочитали, то вы увидели. Бог говорит о том, что Он поставляет знамением завета, знаком заключенного договора. Он поставляет знамением заключение завета, эту самую четвертую заповедь, заповедь субботы. Если ты соблюдаешь субботу, значит, ты находишься в действии этого завета. Мы с вами вместе в этом завете, если ты соблюдаешь субботу. Тогда становится понятно, что эта заповедь очень-очень важная. Как же она звучит? Что значит чтить день субботний? Она звучит так. Шесть дней делай свои дела. День седьмой, не делай никаких дел твоих. Суббота – день Богу твоему. Вот как она звучит. А здесь начинаются проблемы. Значит, как это так? Ничего не делай в субботу. Вот подумайте, что значит ничего не делать? Я сплю, это значит я сплю. Я проснулся, я что-то сделал, я проснулся. Я сел, я встал, я пошел. Все это какие-то действия. А сказано, не делай никакого дела. Так как же быть? Ясно, что не делать никакого дела невозможно, потому что все, что человек, все, в каком бы состоянии он ни находился, это можно описать глаголом. Значит, это действие. Значит, ясно, что не делать никакого дела невозможно. Значит, какие-то дела явно делать можно. А какие можно, а какие нельзя? Ведь явно же здесь запрет. Не делай дел. Значит, какие-то делать можно, а какие-то нельзя. Как соблюсти эту заповедь? И начинает весь народ израильский думать над тем, какие дела можно делать, а какие нельзя. Ведь эта же заповедь такая важная. Если ты соблюдаешь субботу, то ты в завете, а если нет, то нет. Значит, очень важно. И начинается толкование на эту заповедь. И практически весь Талмуд, огромная его составляющая, это на самом деле толкование на заповедь субботы. Что делать можно, а чего нельзя. И начинают вырастать комментарии на это, которые уже больше самой Библии. А потом начинают вырастать комментарии на комментарии. Потому что вот то, что там учитель такой-то сказал про то, что вот в субботу делать можно, значит, он сказал это, на это нужно, но это нужно откомментировать, потому что появляются какие-то новые варианты. Вот он тем самым имел в виду, что вот это дело можно, а вот это нельзя. Вот эту разновидность этого дела можно, а этого нельзя. И начинается комментарий на комментарий. И Иисус потом скажет, что вы громождаете заповедь на заповедь и подменяете заповедями человеческими заповеди Божии. Именно это и происходит с этой заповедью субботы. Но что же в ней действительно имеется в виду? В этом понимании, израильском понимании заповеди субботы пропущено одно важное слово. Не просто не делай никакого дела, это действительно невозможно. Не делай никакого дела своего. И это очень важно. Суббота – день Богу твоему. Свои дела делать нельзя. Какие дела делать можно? Божьи дела можно делать. Значит, этот день предназначен для того, чтобы делать дела Божьи, а не свои, в отличие от остальных шести дней. И если мы это увидим, то в общем, поймем, что это, в принципе, там есть в дальнейшем законе заповедь десятины. Вот от всего, что ты, так сказать, приобрел, отдай десятину Богу. Принеси как жертву Богу одну десятую часть. Вот так же и здесь. У тебя есть время. У тебя есть время в этой жизни. Десятую часть. Один день из недели. Ну, примерно, грубо говоря, десятую часть. Отдай Богу твоему. Что значит служить Богу? Что значит быть с Ним в отношениях? Это значит свое время отдавать Богу. Бог знает, с кем имеет дело. Речь не идет о том, чтобы все 24 часа, все 7 дней в неделю, значит, делай дела Божьи. Ясно, что человек это просто не в состоянии услышать. Но попробуй одну десятую часть. Вот, собственно, о чем идет речь. Но по сути своей мы можем сейчас с вами увидеть одну важную вещь, что эта заповедь, вот мы с вами видели такие вот зацепочки из предыдущих заветов в последующие. Мы с вами говорили о зацепке из завета Ноева в завет Авраамов, от Авраама к Моисею. Вот такая же зацепка есть и в Моисеевом завете, дальше, к Новому Завету. Посмотрите. Еще раз. Не делай никакого своего дела, но делай дела Божьи. А какие дела? Божьи, а какие не Божьи? А как мне это узнать? Ваше предложение. Понимаете, можно рассуждать по-своему, по-человечески. Значит, вот это вроде бы хорошее дело, значит, это можно, это Божье. Это плохое дело, значит, его, конечно, нельзя. И так далее. И дальше от этого что-то плясать. Значит, результатом оказывается то, что, вот я не знаю, знаете ли вы или нет, в Израиле тоже есть лифты в многоэтажных домах. Такие же лифты, как у нас. Почти. Они каждый день работают точно так, как у нас, но в субботу они работают по-другому. Они останавливаются на каждом этаже. Потому что пользоваться лифтом можно, а кнопку нажимать нельзя. Вот это заповедь субботы. И так далее. Понимаете, это вот когда человеческое соображение начинает здесь включаться. Но ведь речь идет о делах Божьих. И только Бог по-настоящему знает, какие дела Его, а какие нет. Если я начинаю сам определять по принципу, что я считаю хорошим, что я считаю плохим, это опять точно то же самое дерево познания добра и зла. Мы опять с вами там. Значит, только Бог может знать, какие дела Его. А как нам тогда их делать, если Он знает, а мы нет? Значит, нужно у Него спросить. Значит, нужно быть с Ним в таких отношениях, чтобы Он нам говорил, что я должен делать. Чтобы Он нам открывал, что мне в этот момент сделать. Понимаете? И это в каждую секунду этого дня субботнего. Чтобы Он говорил нам, какие дела Его. То есть, тем самым, эта заповедь влечет человека к совершенно особым отношениям с Богом. Не через то, что где-то чего-то написано, не через то, что где-то кто-то чего-то сказал, а через плотные, настоящие, личные отношения с Богом. Вот те самые отношения, где Бог может нам что-то открывать о нашей жизни. То есть непосредственные молитвенные отношения с Богом. И именно это, вот такая связь человека с Богом, и станет, по сути дела, сердцем Нового Завета, о котором мы с вами будем говорить в следующий раз. Так что эта заповедь, она здесь уже сказанная, но уже потому, как Израиль пытается ее исполнить, уже видно, что он проваливается. Эта заповедь остается неисполнимой. Ее исполнение, для того, чтобы она была исполнена, нам нужен путь к следующему завету, к Новому Завету. Итак, у нас есть связь между заветом Моисеевым и Новым Заветом, заветом в Иисусе Христе. Это одна из таких зацепочек. Мы увидим потом еще одну. Итак, первые четыре заповеди, они впрямую говорят об отношениях между человеком и Богом. Как эти отношения должны выстраиваться? Вслед за этим идет пятая заповедь. «Чти отца твоего и мать твою». Дальше там написано, «Если хочешь, чтобы продлились дни твои на земле, почитай отца твоего и мать твою». Что эта заповедь означает тогда? Помните, не так давно прошел японский фильм под названием «Легенда о Нараяме». Помните? Жуткий такой фильм, значит, такая глухая японская деревенька, где жизнь очень тяжелая, где каждый лишний род – это трагедия. И поэтому, когда, значит, родители становятся старыми и немощными, их сбрасывают в пропасть. Ну, там их просто выносят подальше, чтобы они умерли с голоду, и все. Потому что их не прокормить. Вот такая вещь очень характерна для того мира, о котором мы сейчас с вами читаем. Зачем они нужны, эти старики? Ни зачем они не нужны. Они только лишние рты. Силы у них нет, а едят они столько же. Поэтому от них надо избавляться. Вот логика окружающего мира, логика эгоизма. Что говорит Бог? Нет. Если хочешь, чтобы продлились дни твои на земле, почитай отца твоего и мать твою. Что означает почитать отца и мать? Это можно, так сказать, обсуждать, что это означает. Но во всяком случае это не означает сбрасывать в пропасть. И здесь есть прямая логика. Если мы не сбросим отца и мать в пропасть, то есть надежда, что и наши дети, когда мы состаримся, тоже нас не сбросят в пропасть. И тем самым продлятся дни мои на земле. Если же я сброшу, то могу быть абсолютно уверенным, что и меня сбросят тоже. Это одна самая простая логика. Но есть здесь гораздо большая логика. И для того, чтобы с этой логикой разобраться, я хочу предложить один очень важный вопрос, с которым мы дальше будем рассматривать все остальные заповеди. А какое Богу дело до этого? Почему Он включает эти заповеди вот в число самых-самых важных? Ну, в самом деле, ну какое ему дело, сбрасываем мы папу и маму в пропасть или нет? Ясно, что это может быть не очень хороший поступок, но ему-то какое дело? А ему есть дело. Помните, мы с вами говорили о том, что его замысел заключается в том, чтобы постепенное воспитание человечества шло, передаваясь из поколения в поколение. Чтобы то, что Бог сотворил в одном поколении, не пропадало в нем, а передавалось в следующее. И это возможно только в том случае, если последующее поколение будет считаться с ценностями поколения предыдущего. Если оно будет почитать предыдущее поколение. Если каждое последующее поколение будет говорить, нет, мизинец мой толще, чем бедро отца моего, то все разрушится. Каждый раз Богу придется начинать с нуля, каждый раз доходить до какого-то момента, и опять все сначала. Ничего не получится. Значит, почитать отца и мать – это совершенно необходимая вещь для того, чтобы его завет смог работать из поколения в поколение, для того, чтобы вот этот его замысел о том, чтобы в конце концов благословились все племена земные, чтобы этот замысел был выполнен. Так что ему очень есть дело до этого. И есть еще одна здесь вещь, тоже на самом деле совершенно, совершенно новозаветная. И по ней мы с вами можем кое-что понять для себя. Конечно, у всех у нас сложные отношения с родителями, это понятно. Я не думаю, что здесь хоть кто-нибудь может сказать, что у него очень простые отношения с родителями. Так не бывает. Вот, но во всяком случае... Да, и с ценностями, которые были у родителей, у нас тоже очень сложные отношения, и это тоже можно понять. Но тем не менее, что-то из этих родительских ценностей мы обязательно получаем и, обогащая нашим опытом, передаем дальше. Но есть здесь еще одна вещь. Посмотрите. Нас ждет впереди в Новом Завете заповедь любви друг к другу. Любви друг к другу. Ко всем без изъятия. Забегая вперед, скажу я. Для нас же совершенно естественно любить тех, кто нам нравится. Вот человек мне нравится, я его избрал, потому что он мне нравится. И я его люблю. У нас с ним все хорошо. А вот тот человек мне не нравится. Я его не люблю. Понятно, да? Я сам отбираю, кого мне любить, кого мне не любить. Замысел же Божий заключается в том, чтобы мы любили друг друга. И к этому он нас потихонечку ведет. Родители – это первый, может быть, самый естественный пример тех людей, которые рядом с нами и которых мы не выбирали. Мы их не выбирали. Но они, естественно, к нам близки. И у нас, в принципе, может сидеть в сердце к ним некоторая доля благодарности. Потому что, как-никак, а все-таки они нам дали эту жизнь. Мы можем ненавидеть эту жизнь и кричать, зачем вы меня родили? Но это все эмоции. На самом деле мы знаем, что если бы они не родили, то некому кричать бы это было. И что бы это значило для нас? А ничего, да? Нас бы не было. Невозможно себе представить, как-то нас не было бы. Вот. И таким образом у нас есть эти люди, которых мы не выбирали, но которые близко к нам. У нас есть основания к ним относиться хорошо, потому что они нам дали жизнь. И у нас есть, на самом деле, есть замысел Божий о том, чтобы мы относились к ним хорошо, потому что иначе прервется цепочка завета, и никакого спасения человеку и мне в том числе не будет. Понимаете? Поэтому на этом Бог может нас воспитать в правильных отношениях друг к другу, к людям вообще. Это первая подсказочка нам. Вот как нужно относиться к людям вокруг нас. Почитать их. Вот. И еще один момент. Богу очень важно воспитать в человеках правильное отношение к отцу и матери. Потому что постепенно он сам будет все больше и больше открываться, как не как отец, судья, там, значит, вседержитель, а как отец. Как отец. И понимать, что такое отец и каковы правильные отношения с отцом, для человека необходимо. Здесь такая вот обоюдная вещь. На самом деле Бог изначально знает, что Он для нас Отец. Он этого изначально хочет. И поэтому Он выстраивает отношения наши с родителями по этой модели, как мы относимся к Нему. С другой стороны, Он наоборот выстраивает наши отношения к родителям так, чтобы потом нам открыться как Отец, чтобы мы правильно понимали наши отношения с Ним. В обе стороны. Это параллель, это аналогия работает. И поэтому эта заповедь находится на пятой позиции. Она между заповедями отношения нашего к Богу и отношения нашего к людям. Потому что в ней есть кусочек и того, и другого. Мы относимся к людям, к родителям, так, как мы призваны относиться к Богу. Идем дальше. Заповедь шестая. Не убий. Очень коротенькая, очень простенькая. И тут у нас возникает проблема. Как же так? Вроде написано «не убий». А что мы читаем дальше? Вот та же самая 32 глава. Значит, вот они тельца построили, значит, Моисей сошел с горы, созвал левитов, взяли они мечи и прошлись по стану, и там, если я не ошибаюсь, что ли, 30 тысяч человек порубили в капусту. А как же так? Ведь заповедь только что была дана, не убий. Что же он делает? А дальше читаем там кровище и кровище. Войны, войны, и народ убивает себе и убивает. А как же, ведь заповедь-то не убий. Прежде всего, нам нужно понять, что в этом языке есть разные глаголы, для описывающие лишение человека жизни. Это у нас есть тоже. У нас есть глагол «казнить». У нас есть выражение «принести в жертву». Это все разные вещи. Так вот, и в том языке это точно так же. Убийство на войне – это совсем другой глагол. Убийство заколания жертвы – это совсем другой глагол. Казнь каких-нибудь преступников – это вообще совсем другой глагол. Это все разные глаголы. Здесь стоит глагол, который означает, как мы бы сказали, убийство в уголовном смысле. Вот если я, как персонаж, как один человек, убиваю кого-то другого из своих, в общем-то, корыстных соображений, корыстных каких-нибудь, из своих соображений, не из соображений там, справедливости, наказания, защиты Отечества или еще чего-нибудь такого. Вот из уголовных, вот уголовное убийство. Вот на это здесь и стоит запрет. И как бы тогда понятно, что Моисей, когда убивает вероотступников, он эту заповедь не нарушает. И воины, которые ведет Израиль, эту заповедь не нарушают. Если ее брать вот в таком прямом значении. Ясно, что что Богу не угодна никакая смерть человека. Он об этом будет много раз говорить. И на самом деле еще раньше сказал, уже в Завете с Ноем было сказано, что Он владеет жизнями. Именно Он. И поэтому всякое убийство есть на самом деле это восстание против Бога. Бог хозяин всякой жизни. Поэтому всякое убийство на самом деле против Него. Это понятно. И понятно, что когда мы с вами подойдем к Новому Завету, значение этой заповеди начнет расширяться, обогащаться. Мы с вами это увидим. И уже в Ветхом Завете это все уже будет. Но постепенно. Понимаете, от похвальбы Ламеха, который убивает играючи, и нисколечко в этом не раскаивается, и этого не стыдится, а этим хвастается, от этой похвальбы до понимания того, что убийство совершается в сердце человека, что не то, что убивать, но и гневаться друг на друга нельзя. Да огромная дистанция, и перескочить ее нельзя. И Бог идет, постепенно воспитывая человека, вместе с тем, давая на самом деле абсолютные максимумы. Не убий – это абсолютная заповедь. Но попуская то понимание, которое есть у человека этой заповеди в этот момент. Потому что это процесс воспитания, это постепенное возрастание человека. Все всему свое время. Должно пройти время. Человек должен прожить какое-то время с этим пониманием заповеди «не убий». Тогда Бог ему скажет, что оно означает дальше. Что означает эта заповедь для нас с вами? Мы очень подробно разберем, когда будем говорить о Нагорной проповеди. Как эта заповедь расширяется в Новом Завете, мы с вами поговорим подробнее потом. Седьмая заповедь. Не прелюбодействуй. Что это значит? Прелюбодеяние на этом языке означает нарушение верности в браке. Не всякую беспорядочную половую связь. Для этого есть слово «блуд», что тоже грех, но оно не в этих десяти заповедях. Оно, конечно, плохо, Бог говорит об этом, что это плохо, но это как бы второго плана заповеди. В этих десяти говорится о запрете на прелюбодеяние, на нарушение верности в браке. И вновь тот же самый вопрос. А какое ему дело? Почему он считает себя вправе эти наши отношения, так сказать, регулировать? Потом Иисус скажет в одной из своих притч: «Верный в малом и во многом верен». Пожалуйста. «А неверный в малом, неверен и во многом». Верность – одна из составляющих веры. Нельзя назвать верой то, что вот сию секунду вспыхнуло, а в следующий момент погасло, и ее нету вообще. Вера – это доверие не единоразовое, не в одной вспышке, а в верности этим отношениям. Бог будет постоянно говорить о браке как параллели отношениям с Ним. Религиозные отношения и отношения брачные во всей Библии будут очень параллельны друг с другом. Мы с вами уже об этом говорили. И это так, потому что в замысле Божием не что-нибудь, а единство всего творения и единство этого творения с Богом – любовью. Любовью. Любовь – это то, что соединяет двоих так, что двое становятся единой плотью. И это то, то те отношения соединенности людей, которые выстраиваются с самим Богом, потому что Бог есть любовь. И если мы нарушаем верность в браке, то это означает, что мы изгоняем Бога из наших отношений. Это значит, что мы Его выгоняем из нашей жизни. Из маленького, может быть, из не маленького, но из половины нашей жизни. Зато я в другом, во всем с Богу обращаюсь. Нет, так не бывает. Если мы хоть откуда-нибудь Бога выгоняем, значит, мы Его выгоняем вообще. Потому что это я сам тогда решаю, где Ему место в моей жизни, а где нет. Значит, опять я главный, значит, я Его выгнал на самом деле совсем. Поэтому брак – это то, что совершается Богом. Мы думаем, что это мы соединили. Нет, за каждым браком стоит замысел Божий о том, чтобы эти двое стали единой плотью. И Бог готов дать всю полноту своей любви в то, чтобы это соединение произошло. Если мы отказываемся от этого, если мы говорим, что нет, развод и девичья фамилия, то тем самым мы говорим, что нет, Бога здесь в нашей жизни не будет. Понимаете, в чем здесь дело? Ему еще как есть дело до этого. Верность – это наше согласие на доверие Богу, постоянное согласие. Верность в браке – это проявление именно этого доверия, доверия Богу. Да нет, ну а что такого? Что такого? Я по-прежнему люблю свою жену, по-прежнему люблю. Ну вот просто вот, ну так, знаете, вот там красиво, да. Ну немножко захотелось. Нет. Потом апостол Павел об этом скажет. Не бывает просто так, просто какого бы то ни было, просто совокупление и все. Нет. Всякое совокупление – это соединение плоти. И здесь начинается обратный механизм. Соединение плотское влияет на наш дух. У нас нет отдельно духа и плоти. Все соединено вместе. И если мы говорим, что вот мы духом с женой, я ее по-прежнему люблю, а плотью я с другой, нет. Мы разрываем себя, человека, на две части, на разные части. Но Бог сотворил нас как единство духа и плоти. Значит, опять мы идем против замысла Божьего, против Его замысла о нашем целомудрии, о нашей соединенности в одно – духом и плотью. Так что ему очень есть дело до того, как мы себя ведем в браке. Заповедь 8. Не укради. Ну, как бы все понятно. Все понятно. И так, в общем, ну, как бы вот так про себя можем подумать все. Ну, а что, ну разве я вор? Да нет, воры, вон они бегают. А я нет, я ни у кого из кармана ничего не вытаскивал, никого не грабил. Нет, вроде, чего тут такого? Я однажды переводил одну книжку о том, как нужно воспитывать христианских детей. Там было сказано, у нас с вами у всех неправильное воспитание. Нас всех воспитывают так. Это чужое, не бери. А воспитывать нужно по-другому. Это не твое, не бери. Чувствуете разницу? Мы как бы, может быть, мы ничего чужого и не берем. Но мы столько раз в день обнаруживаем вокруг что-то не чужое. Ну, не свое, но не чужое. Ну, как бы ничье. Ну, почему бы не взять-то? Вспомним, что Бог говорит. «Ибо моя вся земля», – говорит Он. «Моя», – говорит вся земля. Потом Он говорит, «Вы будете моим уделом». Он столько раз говорит это «моё», 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 «моё». Он собственник. И мир на самом деле принадлежит ему. Все в мире принадлежит ему на самом деле. И более того, в нем есть обоснование самого принципа собственности. Понимаете? И то Царствие Божие, которое нас ожидает, это не отсутствие собственности. Нет. У каждого из нас будет некоторая собственность. Мы будем обладателями своей личности, своей жизни, но вместе с тем мы будем принадлежать Богу. Собственность при этом остается и у нас, и у Него. Все это так. Но собственность есть собственность. Это принцип, укорененный в Боге. И каждый раз, когда мы берем что-то не свое, мы на самом деле нарушаем этот принцип. Мы восстаем против Бога. На самом деле, внутри нас подсознательно срабатывает именно это. Ну а почему оно не мое? А кто так сделал, что это не мое? А оно мне позарез нужно? Или оно мне очень хочется? Кто так сотворил, что это не мое? Ну кто сотворил? Кто сотворил? Ну Бог сотворил, естественно. Таким образом, каждая кража – это не просто я взял у кого-то другого и тем самым восстановил справедливость. Нет, это наше восстание против Бога. Я лучше знаю, что мне должно принадлежать. Я определяю, что мне должно принадлежать. Опять я решаю, опять я главный. Я буду перераспределять, понимаете? Я буду при этом справедлив, я буду очень справедлив. Мы с вами наелись этой справедливости за последние 80 лет выше крыши. Так что это тоже понятно, что у Бога есть определенные замыслы о нас. Почему нам нельзя красть? Почему нам нельзя этих вещей, которые нам не принадлежат, брать? А вообще-то, а что нам принадлежит-то тогда? А что нам принадлежит? В каком-то смысле, может быть, и ничего, но в каком-то смысле что-то принадлежит. То, что нам этот главный собственник дал, то и принадлежит. И если нам что-то нужно, чего-то хочется, у нас есть возможность не красть. У нас есть возможность обратиться к Богу с просьбой. И если это действительно для нас нужно, если это действительно соответствует Его замыслу о нас, тогда Он даст. Тогда мы будем собственниками того, что Он нам даст. По праву мы не будем ворами при этом. Итак, эта заповедь вновь нас подталкивает к определенным отношениям с Богом. С Богом Он определяет. Мы у Него просим, но Он решает, что нам должно принадлежать, а что нет. А не я решаю. Если я сам решаю, я опять в том же самом грехе. Опять я в том, что не соответствует замыслу Божьему о нас. Девятая заповедь. Не лжесвидетельствуй. Там она немножко другими словами выражена, но смысл именно тот. Не лжесвидетельствуй. Почему не лжесвидетельствовать? Опять, какое ему дело? Речь идет впрямую именно об этом, о запрете на ложь в суде. Не вообще на всякую ложь. В этой заповеди говорится именно о том, что вот в суде лгать нельзя. Почему? А посмотрите, что мы с вами сейчас рассматриваем. Закон. Закон, в соответствии с которым, мы с вами говорили, судьи судят народ Израилев. Значит, что получается? Божий закон применяется к ситуации, которая выясняется в суде. Закон Божий правилен, совершенен, свят. Если этот праведный закон, совершенный закон, применяется к некоторой представленной в суде ситуации, то эта ситуация рассуждается, решается правильно и праведно в соответствии с законом. Так вроде бы все задумано. Но теперь представим себе, каким образом ситуация становится выявленной в суде? Свидетельствами. Только свидетельствами. И если мы начинаем лгать в суде, то тем самым мы что по сути делаем? Мы делаем так, чтобы Божий закон, его, вся мощь этого закона обрушилась на кого-то, кто мне не нравится. Чтобы это огромное силище закона было использовано в моих интересах. Вот что такое лжесвидетельство. Понимаете? Опять точно то же самое, опять тот же самый магизм. Я главный, я знаю, что я хочу, и я добиваюсь этого, используя при этом силу Божию, силу Божьего закона. Это опять поставить себя выше Бога. Конечно, это совершенно невозможно. И, конечно, лжесвидетельство искажает всю ситуацию в народе Израилевом. Если ситуация в суде представляется неправильно, то рассуждение всегда неправильное, и значит, народ идет неизвестно куда. Совсем не туда, куда его пытается привести Бог своим воспитанием. Все идет наоборот. Понятно. Ясно, что в дальнейшем потихонечку будет открываться больший смысл этой заповеди. Не просто ложь в суде. На самом деле всякая ситуация – это ситуация суда. Потому что Бог всегда над нами есть. И Божий суд есть всегда. Не в том дело, есть здесь формальная ситуация суда с приложением закона или нет. Неформальная ситуация суда, в котором закон Божий действует, работает в любую секунду. И поэтому каждая наша ложь на самом деле это точно такое же лжесвидетельство. И это постепенно для нас будет открываться. И в Новом Завете Христос нам это скажет. Но до этого еще нужно дожить. До этого еще нужно добежать. Десятая заповедь. Она очень длинная, там, не пожелай вола ближнего, жены ближнего, там, раба ближнего и так далее, так далее, так далее. Это не то же самое, там, где говорится о жене, это не то же самое, что в седьмой заповеди. Речь идет о другом. Это, скажем, вот у него жена хорошо готовит, вот бы у меня была такая. Вот. Это, если просто нашим языком сказать, заповедь звучит так: не завидуй. А почему, собственно, не завидовать? Опять какое ему дело? А потому что зависть – это наш внутренний ропот. Почему у него есть, а у меня нет? Кто так распределил? Кто тут такой несправедливый? Не в том дело. Я могу, может быть, пойти ничего и не сделать. Я не пойду отбирать у него эту замечательную кухарку. Вот, я не пойду. Но внутри себя я уже сказал: Бог, ты поступил плохо. Ты неправильно поступил. Я уже внутри себя осудил Бога. Вот что такое зависть. И нет никакой белой зависти, в отличие от черной зависти. Всякая зависть – одинаковая зависть. Я считаю, что это неправильно, что у меня этого нет. Я не просто восхищаюсь тем, что у кого-то другого что-то есть, но я на самом деле хочу этого же себе. Нет. Это ропот против Бога. И поэтому здесь есть запрет. Но посмотрите, как интересно с этой заповедью. Все остальные заповеди, они, в общем-то, говорят о некоторых наших поступках. И здесь как бы понятно, что я могу взять свою волю в кулак и, скажем, вот у меня рука уже тянется чего-нибудь схватить, а я цап, и все. И удержал. И я не украл. Я не нарушил эту заповедь. Мне очень хочется кому-то там вот ножиком под ребро, но я ему всего-навсего в глаз дал. Я же не убил. Понимаете, опять, я этот грех не совершил, все хорошо. Но эта заповедь говорит о чем-то другом. Не завидуй. А зависть – это что, поступок? Нет, это что-то внутри нас. Это помысл. А как нам контролировать свои мысли? А как нам ими управлять? Какими силами мы можем заставить себя не думать о белой обезьяне? Помните эту старую историю? Индийская, по-моему. Насчет того, что это и Прохаджу рассказывается, да. Что будет какое-то там чудо совершено, если ты не будешь думать о белой обезьяне. И вот человек изо всех сил пытается не думать о белой обезьяне. Понятно, да? Вот точно так же. Как мы можем заставить себя о чем-то не думать? Разве же это возможно? Нет. Из этого болота Понимаете, ведь повлиять на свои мысли мы можем только своими мыслями. Но если наши мысли неправильные, то значит и на них нужно чем-то влиять. Это порочный круг. Это как вытаскивать себя из болота. Из болота нельзя самому себя вытащить. Только кто-то другой может. На самом деле только тот, кто, у кого есть доступ к нашим помыслам. А это только Бог. Значит, эта заповедь на самом деле нас опять настраивает на особые отношения с Богом. На особые отношения с Богом. И эта заповедь, которая говорит не о поступках, а о мыслях наших, это еще один крючок, еще один зацеп в Новый Завет. Именно об этом будет говорить Христос в Нагорной проповеди. Что на самом деле смысл всех заповедей не в том, чтобы чего-то не делать, а в том, какими мы внутренне должны быть, что должно быть в нашем сердце. И поскольку это то, что мы, над чем мы сами не властны, то единственный вариант – это предоставить возможность исправления нашей внутренности Богу. А это и есть суть Нового Завета. И мы будем с вами об этом позже говорить. Итак, заповеди даны, закон через Моисея Израилю дан, и можно жить, можно двигаться дальше, можно пытаться его исполнить. И в течение нескольких, многих веков Израиль будет пытаться выполнить этот закон и постепенно обнаруживать, что чем больше становится понятным, что эти заповеди означают, что этот закон означает, тем меньше его возможно выполнить. Все эти заповеди, еще раз говорю, они в негативном виде. Чего не делать? Ну хорошо, а что же делать? Есть ли какой-то положительный смысл за всем, что, за всеми этими заповедями, которые дает Бог? Есть. Есть то, что может сделать выполнение этих заповедей естественным, совершенно нормальным. И Бог об этом говорит. Я просил вас прочитать 6 главу Второзакония и 19 главу книги Левит. И именно там сформулированы две составляющих этой заповеди, которые потом Христос сведет воедино. Позитивный, положительный смысл закона. В 6 главе Второзакония сказано: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всей силой твоей, всей душой твоей». В 19 главе книги Левит, в 18 стихе сказано: «Возлюби ближнего, как самого себя». Вот где ключик. Если мы любим Бога, то мы выполняем все, что Он хочет, потому что в этом суть любви. Если мы любим ближнего, то мы никогда не навредим ему, потому что в этом суть любви – делать для ближнего хорошо, а не плохо. По-настоящему хорошо, то, что для него хорошо. В этом суть любви не моей, не эгоистической любви, а настоящей любви. Вот в чем суть, по сути дела, закона. Любовь к Богу и любовь к ближнему. И Израиль на протяжении своей дальнейшей истории как бы пытается это реализовать в поступках, которые не противоречат заповедям Божьим. Пытается, и все время оказывается, что что-то здесь не получается. Но это уже в дальнейшем его приведет к Новому Завету. Сейчас давайте посмотрим на историю того, что происходит с израильским народом после заключения Завета. Мы с вами говорили уже о том, что этот закон начинает формировать народ. И народ, который выходит из Египта как стадо рабов, потихонечку, вот за 40 лет, что он странствует по пустыне, где, как известно, за 7 дней можно пройти это расстояние, этот народ странствует 40 лет и постепенно вымирает. И новое поколение, которое рождается в этой пустыне, которое никогда не знало рабства, оно изначально воспитывается в этом законе. И оно изначально знает, что идет туда, в ту землю, которую Бог обещал еще праотцу Аврааму, и эту землю населить. И единство народа определяется здесь не чем-нибудь, не столько кровными связями, а именно тем, что это народ, среди которого присутствует Бог в скинии, в шатре, которая стоит посреди стана. Это народ, которому Бог дал свой закон, и народ в соответствии с этим законом живет и тем самым является народом Божиим. Вот это суть жизни этого народа. И когда подступает время, народ приближается к границам земли обетованной и хочет туда пройти. И оказывается, что к этому времени уже никого из тех, кто вышел из Египта практически, кроме Иисуса Навина и Халева, уже нету. И нету даже Моисея. Даже Моисей не входит в землю обетованную. Это может показаться очень несправедливым и странным. Но мы помним про гнев Божий на Моисея. Мы можем прочитать в книге чисел загадочную историю, где Бог говорит Моисею, чтобы он ударил жезлом в камень, и оттуда пойдет вода. И написано, что Моисей бьет два раза, оттуда потекла вода, и Бог говорит Моисею, ты не войдешь в землю обетованную. Мы можем посмотреть на то, что описано в 32 главе, где Моисей с левитами, значит, проходит и убивает 30 тысяч людей из народа Божьего. Нигде не сказано было Богом, чтобы он это делал. Он это делает совершенно самостоятельно. И нет воли Божией на это. Мы видим во всем этом, что у Моисея остается огромное количество своеволия, при том, что у него удивительные тесные отношения с Богом, при том, что Бог ему открывается, оставляя его в расселине скалы, он проходит, являет ему полноту славы своей. Это особые совершенно глубочайшие отношения у Моисея с Богом. И все-таки в Моисее остается огромная доля своеволия, которая есть и во всем остальном народе. Но у Бога есть вот такие отношения с Моисеем, и у Моисея есть такие отношения с Богом. И если он даже при таких отношениях сохраняет вот эту греховную сердцевину внутри себя, он не может войти в землю обетованную. Другие могут, они не менее греховны, но они с меньшей высоты падают. Моисей, находясь на такой высоте отношений с Богом, и все-таки не открываясь ему до конца, не может войти в землю обетованную. В этом гнев Божий на Моисея. Моисей умирает на границе, и дальше народ ведет Иисус Навин. И дальше мы с вами читаем про огромное количество войн. Кровище льется реками. И при всем при том у нас начинает свербеть, потому что ну как же так? Ведь получается, что как бы Бог ведет эти войны Израиля. Бог воюет на стороне Израиля. Значит, эти убийства, которые совершаются на этой войне, они, за них ответственен Бог. И опять, ну как же так? Ну ведь Бог, любовь или что вообще? Мы с вами говорили, значит, наш опыт говорит нам все время, что Бог благ. Значит, что-то здесь мы неправильно понимаем. Посмотрите, Бог ведет народ в ту землю, которую он обещал. Обещания Бога незыблемы, поэтому народ должен там поселиться. Это все понятно. И вот народ пытается еще только пройти к этой земле. Для этого он проходит через владение какого-то другого, так сказать, языческого царя. И просит его, чтобы просто пропустили. Ну, просто пропустите. Мы пройдем, ничего трогать не будем, никого ничего. Нам просто пройти. И царь по своеволию своему говорит, нет, не пропущу, не хочу и не пущу. И вот с этого момента начинается война. У Израиля нет вариантов. Пройти ему туда нужно, потому что и здесь ему в пустыне оставаться невозможно, это вымирать. Значит, ему пройти нужно в ту землю, которая ему принадлежит, по слову Божьему. Не Израиль начинает войну. Израиль хочет пройти мирно. Его начинают другие люди, которые волю Божию не слышат и слышать не хотят, которые поступают только из своих интересов. Не Божья вина в том, что люди решают вот такие социальные проблемы методом войны. Не Божья вина, не Бог начинает войну, но люди. И война, единожды возгоревшись, она уже продолжается и продолжается и продолжается. Но почему мы читаем, что Бог помогает Израилю в этой войне? А потому что Он действительно помогает. Но как Он помогает? Давайте представим себе. Значит, есть двое борющихся. Один из которых обращается к Богу с просьбой, чтобы тот его в этой борьбе сохранил. А второй этого Бога не знает и к нему не обращается. Есть у Бога возможность сохранить этого человека, который у него не просит? Нет. Есть ли у него возможность сохранить того, кто просит? Да, есть. Он всемогущий, когда его просят. И то, что Бог делает, Он спасает народ Израилев, потому что народ Израиля к Нему обращается за спасением. Все, что Бог делает для человеков, это всегда спасение. Но если происходит война и спасается только одна сторона, то это значит, что вторая погибает. Понимаете? Здесь дело не в справедливости или несправедливости. Не в том, что вот Богу дорог этот народ, а этот народ не дорог. Ему дороги все. Но помочь этим он не может. Они его об этом не просят. Тогда он может помочь только тем, кто просит. И он помогает одной стороне. Он совершает спасение народа Израилева. Не потому, что он любит этот народ больше, но потому, что у него есть отношения с этим народом, а с другими нет. Вот в чем дело. Но не Бог проливает кровь. Мы не можем... Вот предпочитайте сколько угодно, вы все равно не можете поставить в вину Богу ни одного из убитых. Убивают люди, только люди. Это их способ решения проблем, начиная с Каина. Бог во всех случаях может предложить только спасение и никогда не убийство. И ценой этих огромных войн... Кстати, обратите внимание, замечательная история. Как-то вот подумал, обычно я об этом на этом не останавливаюсь. Завоевание Иерихона. Вот где Бог участвовал в битве. Обратите внимание. Народ Израиля, воспевая Богу, трубя в трубы славу Божию, обходит 7 раз вокруг Иерихона. И что, все население Иерихона вымерло? Нет. Рухнули стены. Рухнули стены иерихонские. Вот так Бог может вступать в дело. Это Его чудо, это Его работа. Но то, что дальше потом израильтяне этих жителей Иерихона истребляют, это уже не Его работа. Это работа людей. И нигде и никогда вы не увидите, что Бог радуется тому, что происходит это убийство. Оно всегда против Его воли. Итак, чередой этих войн, страшных кровопролитий, Израиль... Хотя, что значит страшных? По сравнению с нашим 20 веком, все это, на самом деле, такой детский лепет. Нам, знающим действительно массовые убийства, нам как бы даже иногда смешно читать про это. А вместе с тем все равно не смешно. Убийство есть убийство. Да, да. Не знаю, не знаю. Понимаете, это в наши времена войны происходит таким образом, что убиваются не только солдаты, но и все остальные. А там все-таки, когда происходит победа, так это значит, одно войско разбило другое войско. Так что даже в процентном отношении, я думаю, там полегче. Но, тем не менее, война есть война, и это трагедия. Это человеческая трагедия. И не надо думать, что Богу так уж радостно на это все глядеть. Но Израиль входит в землю обетованную, ее завоевывает. И дальше начинается жизнь в этой земле обетованной. Не надо думать, что окружающие народы смирились с тем, что этот пришелец здесь поселился. Нет, войны продолжаются и продолжаются и продолжаются. И жизнь в это время в Израиле происходит следующим образом. Народ как бы себе живет. У него есть свои повседневные проблемы, которые разрешаются судьями. Тот же самый механизм, который еще Моисеем был установлен. Судьи судят в соответствии с законом Моисеевым. Как-то себе это все существует. Люди себе более или менее, значит, живут спокойно, все ничего. Вдруг нападает враг и становится плохо. И тогда Израиль вспоминает о Боге своем. Не только о законе Божьем, но о Боге своем. И вопль от земли, значит, к Богу, вот так, мол, и так, у нас проблемы, у нас беда. И Бог тогда по этому воплю может, наконец, что-то сделать. Он восставляет среди народа израильского человека некоего. Он может быть самым разным человеком. Он может быть богатым, бедным, он может быть мужчиной, женщиной, он может быть сильным, слабым, каким угодно. Но это человек, призванный Богом на то, чтобы возглавить народ для ведения, для защиты Отечества, для ведения этой самой войны. Такой человек восстает, он сплачивает эти 12 колен, которые все время как-то так между собой не очень ладят. Значит, происходит война, победа, все хорошо, Израиль успокаивается на своей земле, и опять все по-прежнему. Опять все так же, постепенно, так сказать, отношения с Богом опять замирают, и опять нападает какой-нибудь враг, и все повторяется, только уже другой судья встает. Вот такие вот люди, лидеры, как мы бы сейчас сказали, харизматические лидеры, лидеры, способные сплотить народ, которых Бог находит каждый раз в разных местах, они называются судьями Израилевыми. И вот про эту эпоху есть целая книга в Библии, которая называется «Книга судей». Вот вы почитаете, там много хорошего, там много интересного, там много, так сказать, культурообразующего. Значит, половину картин в Эрмитаже нельзя понять, не зная этой книги, потому что оно все на сюжеты взятые из этой книги, там, из книги «Царства» откуда-то оттуда. Вот. То есть это все важно и имеет смысл читать. Но смысл примерно такой. Вот так происходит жизнь Израиля. Тем самым реализуется некоторым образом какая-то вот теократия, Божья власть в этой стране. Потому что в обычные времена народом правит закон Божий, а в экстраординарные времена Бог поставляет некоторого человека, сам его находит, того, который нужен именно в данный момент, и народ слушается этого человека и, значит, им управляется. А этот человек поступает в соответствии с волей Божией. Вот примерно такое управление. Верховный царь, верховный владыка Бог, он дал свой закон и время от времени, так сказать, воздвигает некоторых таких вот лидеров, когда это очень нужно. Но при всем при этом народ умножается, а мы с вами уже говорили, что когда количественно что-то увеличивается, то качественно оно почему-то падает. И так и здесь. Вот этот вот градус отношений народа израильского с Богом потихонечку, полигонечку падает. Все эти войны с окружающими языческими народами так или иначе приводят к тому, что люди начинают заглядываться на языческие чудеса вокруг, на языческое богатство вокруг. Значит, начинают думать о чем таком, а почему вот у них вот так вот богато, а этого у меня нет. Ну, в общем, обычным образом нарушают десятую заповедь. И тогда у Израиля возникают большие проблемы. Чем меньше, так сказать, крепость отношений с Богом, тем больше у него проблем в войнах с окружающими народами. Тем меньше Бог может спасать свой народ. И в Израиле возникает мысль, что нужно что-то поменять. И вот как Израиль считает, это нужно поменять. В это время правит Израилем очередной судья, которого зовут Самуил, про него очень много в Библии рассказывается. Он в этот момент уже стар, и ему уже как бы пора уйти на покой, но некому передать руководство Израилем. Враги угрожают извне, то есть оставлять Израиль просто так без лидера невозможно, а передать некому, нет подходящего человека. Бог не может найти никого подходящего. Вот как интересно. Вот что значит понижение градуса. И тогда, значит, этот Самуил пытается поставить судьями своих сыновей. Они мгновенно начинают брать взятки. Вот. И творят вовсе не Божьи дела. А поскольку позиция судьи, лидера над народом Божьим очень-очень высока, это оказывается просто для них несовместимым с жизнью. Они умирают. Они умирают, когда их нечестие выявляется. Мы потом еще не раз такую картинку увидим в Библии. Если оказываешься очень близко к Богу, тебе даны большие возможности служения Богу, а ты их используешь для себя, то это оказывается несовместимым с жизнью. Вот. Значит, Самуил опять остается один, он совсем стар, что-то нужно делать. И тогда приходят старейшины израильские к этому Самуилу, мы уже с вами находимся в первой книге царств, так называемой, и говорят: поставь нам царя, как у других народов. Ты уже стар, тебе уже не под силу, дети твои, сыновья твои не ходили путями твоими, нам нужен лидер, поставь нам царя. Не понравилось написано это слово Самуилу. Ну еще бы, чего же ему тут понравилось бы, если его отвергают и говорят, что вот другой будет нами править. Это никому не понравится. Но он молился Богу, и тот ему сказал удивительные слова. Он сказал: это не тебя на самом деле они отвергают, а отвергают они меня, чтобы я не царствовал над ними. Так они поступали все время. Вот все время, с тех пор, как я вывел, говорит, их из Египта, вот с тех пор они все время от меня отворачиваются, отворачиваются, отворачиваются. Вот и сейчас они хотят отвернуться совсем. И все-таки, говорит он, ты им поставь царя, но сначала пойди и скажи им все, что они себе на голову просят. Я сейчас открою этот текст и прочитаю. Но давайте сначала вот о чем подумаем. Почему Бог считает, что поставление царя – это отвержение его? В принципе, вроде бы все то же самое. Тот же лидер. Вот царь. Бог его поставит, этого царя. Он будет слушать волю Божию, он будет управлять народом израильским, все хорошо. Почему Бог считает, что это отвержение его? Во-первых, они хотят царя, как у других народов. Тем самым они отвергают себя, как народ Божий. Они хотят быть такими же, как другие. Это уже предательство. Во-вторых, царя, как у других народов, это значит, начинается наследственный механизм передачи власти, это уже начинаются вот такие вот вещи. То есть человеческий механизм. Не Бог находит соответствующего данному моменту лидера, а люди сами. Люди сами. Дальше. Таким образом, на этом месте оказывается всегда не Богом избранный человек, а человеческим механизмом. А этот человек будет руководствоваться вовсе не Божьими интересами. У него может вовсе не оказаться такой мощной связи, такого доверия к Богу, как нужно. И тогда что будет? Тогда же будет катастрофа. Ведь посмотрите, Богом задумано, что каждый в Израиле есть царственное священство. Каждый является царем и священником. Это значит, что каждый выполняет царственное служение в окружающем его мире и священнослужитель пред Богом. То есть у каждого есть связь с Богом напрямую. Это слишком ответственно для людей. Люди не хотят этого, люди отказываются от этого. На самом деле, это же ответственность пред Богом, который все видит. Зачем это им нужно? Они без конца обнаруживают, что они нарушают заповеди. Гораздо лучше, если над ними будет царь. Царь – это все-таки человек. И отвечать перед царем – это совсем не то же самое, что отвечать перед Богом. Пусть царь отвечает перед Богом, а я не буду. Вот в чем механизм этого прошения поставления царя. Пусть другой перед тобой отвечает, а не я. Они отказываются от владычества Бога над ними. Пусть Бог владычествует над царем. Тем самым, вот эта многоканальная связь Бога со своим народом через каждого из людей, она заменяется одноканальной связью через царя, а тот уже пускай управляет, как ему Бог на душу положит. Но ведь одноканальная связь всегда менее надежна. А вдруг в ней какой-то сбой будет? А вдруг в ней что-нибудь произойдет? Куда тогда этот царь поведет свой народ? Вот в чем проблема. И вот что об этом говорит Бог через пророка Самуила. «И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами. Сыновей ваших он возьмет и приставит их к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать перед колесницами его, и наставит их у себя, и поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его. И дочерей ваших возьмет, чтобы они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы, и поля ваши, и виноградники, и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим. И от посевов ваших, и от виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим, и рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших, и рабынь, и ослов ваших возьмет и употребит на дела свои. От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами. И восстанете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе, и не будет Господь отвечать вам тогда». Бог предупреждает, поставление царя – это плохо, потому что царь всегда будет тянуть одеяло на себя. Царь всегда будет искать выполнение своей воли. Он будет царствовать. Вы думаете, он будет для вас служить? Вы будете, он будет ваши дела выполнять? Ради вас работать? Да ничего подобного. Он будет все тянуть из вас для себя. Потому что таков человек. Бог предупреждает об этом. И мне кажется, очень важно знать этот текст, 8 глава 1 книги Царств, чтобы в следующий раз, когда вы где-нибудь услышите, что монархия – это идеальный христианский строй, чтобы вы вспомнили эту главу и услышали, что говорит Бог по этому поводу. Нет. Это не идеальный строй, это неправильный строй, потому что монархия подменяет личную ответственность человека перед Богом и ответственностью перед царем. И поэтому это неправильно. И вместе с тем заканчивается это все тем: пойди и поставь им царя, если они захотят. Но предупреди их. Самуил предупреждает, и они ему отвечают: нет, ты поставь нам царя, он будет вести войны наши, он будет служить нам, пусть он будет нашим царем. И Самуил поставляет им царя. Вопрос: если Бог видит, что это так плохо, почему же он говорит: поставь царя? А какие варианты? А что может быть вместо этого? А если не поставить царя, то что будет? Ведь то, как идет динамика развитие этого народа, показывает, что он потихонечку сваливается в хаос. Последняя фраза книги Судей говорит: «И не было тогда царя в Израиле, и каждый делал, что он хотел, что он считал нужным». Понимаете? То есть все это свалилось не каждый творил волю Божию, а каждый делал, что хотел. Все это свалилось в хаос. И хаос – это то, что влечет за собой неизбежный распад. Израиль тогда просто вот-вот будет полностью уничтожен, и все. И опять Божий замысел не проходит. Есть нечто хуже, чем поставить царя. Это полный хаос, полная анархия. И именно поэтому Бог говорит: если все-таки захотят, если не образумятся, поставь им царя. Самуил поставляет царя. Он находит некоторого юношу, Саула. И здесь одна единственная вещь важная сейчас. Как он поставляет Саула? На царство Саул помазывается. Помазывание. помазание. Это очень древний обряд. Он, наверное, идет еще из каких-то первобытных времен. Потому что люди давно заметили, что если намазать тело маслом, то человек становится крепче, ловчее и на охоте добычливее, и в войне лучше. Значит, вот давным-давно, видимо, это заметили. И поэтому перед каким-то важным служением человека, наверное, мазали маслом. И вот здесь точно так же Самуил помазывает специальным маслом этого самого Саула на царство. Почему я на этом останавливаюсь? Потому что Саул, царь, тем самым становится помазанником. Слово «помазанник» на еврейском звучит как «машиах» или, как это в новозаветные времена в греческом мире произносилось, «мессия». А по-гречески это же слово «помазанник» звучит как «Христос». Таким образом, появляется это слово «царь», «мессия», «помазанник», «Христос». Оно появляется уже здесь. И в этом еще некоторое, так сказать, понимание того, почему Бог соглашается на поставление царя. Потому что он имеет в виду, что рано или поздно все равно спасать Израиль придется через одного праведника. И этот праведник и будет тогда царем Израилевым. Если Израиль будет знать это царство, понимать этот механизм царства и послушается своего царя, то тем самым может произойти спасение мира. Таким образом, есть основания очень-очень далекие поставить царя. При всем при том, что человеческий механизм поставления царя, он обязательно приводит к греху. Вот. Значит, и тогда понятно, что Христос – это не фамилия Иисуса, а это его царский титул. Это значит, что он царь. Идем дальше. Итак, поставляется царь. Царь начинает вести войны, они поначалу успешны, все вроде бы ничего, потому что есть еще Самуил. Самуил, происходит некоторое, так сказать, распределение власти. Пока существует Самуил, есть такая вещь. Самуил на связи с Богом. Как был, так и есть. Он слушает волю Божию. Саул является царем, который руководит народом, осуществляет административную власть. Самуил рассказывает Саулу, что с Божьей точки зрения правильно, что неправильно, и Саул до поры до времени к этому прислушивается. И все получается хорошо. Все получается хорошо, войны успешны, все ничего. Но в один прекрасный момент Саул начинает ощущать, что во власти есть свои прелести. И он начинает грести власть лопатой. И первым делом он протягивает руку на владение Самуила. Он начинает поступать так, как будто он сам знает, в чем воля Божия. Прежде всего, он в один момент перед определенной войной, он сам совершает всесожжение, жертву приносит. Хотя это прерогатива Самуила, того, кто на связи с Богом, того, кто совершает священническое служение. Видите, царственное и священническое служение разделились в фигурах Саула и Самуила. И первое, в чем падает на самом деле всякий царь, он начинает протягивать руку на священническую власть, на духовную власть над своим народом, не только административную. И это грех всякого царя. Всякого. Так вот, да, Саул, значит, совершает всесожжение, приходит Самуил и говорит: «Плохо ты поступил. В этом не было воли Божьей, и ты не пытался ее выяснить. И тем самым ты проявил то своеволие, которое в конце концов лишит тебя царства». Опять, Бог через Самуила предупреждает Саула. Саул идет дальше. В следующий раз, в следующей войне, он просто впрямую нарушает повеление Божие. через Самуила ему было сказано, чтобы он не брал трофеев в следующей войне. Почему? Понятно почему. Война идет с язычниками, в качестве трофея всегда берется самое дорогое. Во всяком языческом народе самое дорогое – то, что имеет отношение к их языческому культу. И поэтому, если взять трофеи, то это значит притащить язычество в Израиль. Ему четко сказано – трофеев не брать. Значит, не вина Божия, что народ это понимает только одним способом, что это значит, нужно все уничтожить. Это Бог этого не имел в виду. Он говорил – не тащить в Израиль. Но, ладно, Саул же наоборот – все, что не очень ценное, все истребляет подчистую. Не надо думать, что он пожалел кого-то. Нет, он истребляет подчистую. А вот то, что подороже, то, что поближе к язычеству, он, наоборот, сохраняет. Значит, он приводит в Израиль царя этого побежденного народа. Значит, народ весь истребил. А царя привел. Но царь одновременно и жрец этой самой языческого культа. Он его приводит. И все, что подороже, все, что по язычести тоже приносят. «Все», — говорит Самуил ему, — «ты явил непослушание Богу. И это гораздо важнее, чем то, что ты там какие-то жертвы приносишь. Богу послушание важнее любых твоих жертв и всесожжений», — говорит он. «Непослушание воли Божией — это точно то же самое, что идолопоклонство. Вот это проявление твоего своеволия, это точно то же самое, что волшебство, колдовство. То есть ты тем самым стал точно таким же язычником. Это, опять, поставление себя выше Бога, то, что лежит в основе язычества. Тот же самый грех. И поэтому, говорит Самуил, ты отвергнут Богом. Но вместе с тем, Саул после этого еще очень долго живет. И фактически он царствует, и он ведет все эти войны, и они все менее и менее успешно у него происходят. Это понятно. Но с точки зрения Бога он уже не царь Израиля. И Бог через Самуила поставляет другого царя, юношу по имени Давид. И дальше удивительная такая история про то, как Саул, зная о том, что у него уже есть конкурент, он все время ищет смерти этого самого Давида, но не он как бы находится под покровительством Божиим, а Давид. И поэтому каждый раз ситуация поворачивается в обратную сторону. Саул пытается убить Давида, но в результате его жизнь оказывается в руках Давида. И Давид каждый раз его отпускает. Давид очень хорошо понимает, что нет воли Божией на то, чтобы он убивал Саула. Нет воли Божией на убийство вообще, но тем более нет воли Божией на убийство Саула. И когда Саул в очередной войне погибает, и погибает он смертельно ранен, и он бросается на меч, кончает сам с собой, некоторый слуга, там раб, подглядев это, бежит, сообщает радостную весть Давиду, надеясь, что его сейчас наградят. Он ему говорит, вот твой недруг, который столько искал твоей смерти, вот он мертв. «Как это случилось?» – спрашивает Давид. «А, так он не знает, как это случилось. Но сейчас моя награда вообще будет до небес. Я его убил», – говорит этот раб. Реакция Давида для него совершенно неожиданна. Давид говорит, «Как ты посмел поднять руку на помазанника Божия? Как ты посмел?» Вот что для Давида, вот это самое быть этим царем, быть помазанником. «Я поставлен Богом как глава Израилю. Израиль – это народ Божий, а я глава его. Значит, выше меня только Бог и никто больше. Я только пред Богом». В этом тогда реальность этого царского служения. «Я под Богом, но никто не выше меня». И если кто-то говорит, что он убил такого же помазанника, как я, значит, он совершил богохульство, он совершил кощунственный акт. Ну, а дальше последствия совершенно в духе того времени, значит, Давид, естественно, рубит этого раба в капусту. Это понятно. Так вот, Давид. Давид – удивительная фигура в Ветхом Завете. Наверное, из самых любимых персонажей Ветхого Завета для народа Израилева. Он царь, он одновременно пророк. Пророк, мы еще будем о них говорить. Пророк – это тот, кто слышит голос Божий. Тот, кто пред Богом ходит, вступает с Ним в общение и слышит Его волю. И передает эту волю другим. Поэтому Давид одновременно и царь, и пророк. И если мы, значит, ему же, Давиду, приписывается авторство большинства псалмов, которые есть в книге Псалтири, и у нас, в общем, нет особых оснований эту идею отвергать. Про многие вполне можно, вполне так сознательно считать, что они принадлежат самому Давиду. И это гениальная религиозная поэзия. Он великий молитвенник. И кроме того, эти же псалмы, они одновременно и псалмы пророческие. Они столько говорят о том, что совершится в будущих временах, что это просто удивительно. Он действительно духовно потрясающе одаренный человек. И он по-настоящему верит Богу. Он по-настоящему царь Израилев и слуга Богу. И поэтому в его царство все совершенно замечательно. Все совершенно замечательно, все войны благоуспешны, Израиль расширяется, становится самым, наверное, крупным государством в тогдашнем обитаемом мире. И в какой-то момент, когда уже вот вроде совсем все хорошо, до Давида вдруг доходит. Как-то странно все это происходит. Я вот уже благоуспешен, у меня все хорошо, я уже живу в замечательном доме, значит, вот уже значит, город у меня такой, Иерусалим, и я в нем царствую, и, значит, в красивом большом доме живу. А Бог со времен Моисея в скинии, в шатре. Это же неправильно. И он приходит и говорит об этом своему, так сказать, пророку, при нем существующему пророку, которого просто как специальность входить в отношения с Богом и проверять, все ли правильно делается. И он говорит об этом пророку Нафану. И тот мгновенно отвечает, правильно, правильно ты решил, что задумал, делай. Но в ту же ночь Бог обратился к пророку Нафану и сказал, нет, не так. Пойди к Давиду и останови. Пойди и останови. И Нафан идет к Давиду и говорит, так говорит Бог, ты ли построишь дом имени моему, когда наоборот я о тебе все время забочусь? Это я строю дом тебе. Это я строю Израиль как народ и успокаиваю его в его земле. Это я делаю, говорит Бог. Но за то, что ты так мне доверяешь, за то, что ты настолько праведен передо мной, я обещаю тебе, говорит Бог, из твоих чресл произойдет тот, кто построит дом имени моему. И, говорит он, я утвержу царство его вовеки. И если он согрешит предо мною, говорит он, Бог, я накажу его ударами мужей, но милости своей не отниму от него, как я отнял ее от Саула. Царство его будет царством вовеки. Вот такие вещи говорит Бог Давиду. И что это, как это мгновенно понимается? Ну, понятно. Значит, у Давида должен быть сын, его потомок, его сын, который построит храм. Дом для Бога. Это вроде все понятно. И он будет царем из рода Давидова, это все тоже понятно. Все естественно. Но царство его устоит вовеки. Ну, наверное, там, так сказать, у потомков его все хорошо. Но очень вскоре оказывается, что это не так. Уже, значит, у сына Давидова, да, царство есть, и он действительно строит храм, вроде все хорошо. Но в следующем поколении царство разваливается. Оно перестает а вскоре совсем перестает существовать. Значит, тогда становится понятным, что это Божье Слово, оно говорит что-то другое. И что оно говорит, мы постепенно с вами будем выяснять. Бог постепенно будет открывать Израилю, что здесь имелось в виду. Ясно, во всяком случае, что в этом обетовании есть нечто большее, чем просто пророчество о том, что сын Давида построит ему храм, Богу храм. Что-то еще. Вот это то, что происходит в царстве Давида. Все замечательно, все прекрасно. И все-таки Давид остается одним, тем же самым человеком, как все люди. И с ним происходит история, про которую нужно обязательно рассказать. Давид, так же, как любой из людей, падает. И падает он, как любой царь, в том, что тянет руку к тому, что ему не принадлежит. Вы знаете эту историю. Значит, Давид гуляет в своем дворце и, значит, со стены видит, что там купается какая-то очень красивая дама. И, значит, все понятно, возгорелось, и, значит, он требует, чтобы ее привели к нему, и, значит, овладевает ею. И, казалось бы, ну мало ли что, но с кем не бывает, казалось бы. Но вдруг оказывается, что она беременна. И тогда понятно, так просто это дело не выгорит. Надо что-то делать. Муж этой дамы, военачальник, в это время находится на войне. Давид, нанизывая грех на грех, призывает этого мужа в столицу с тем, чтобы тот провел одну ночь в своем доме. Ну и тогда, мол, все будет шито-крыто. Однако муж, как преданный Давиду военачальник, на время войны дал обет, обет безбрачия. И он к жене не прикасается. У Давида опять проблемы. Дальше, понимаете, его ведет уже один грех совершен, дальше начинается логика греха. Он идет на ложь, значит, потом следующее. Ага, не получилось. Тогда, значит, от мужа надо избавляться. И он вслед за мужем, который уезжает снова в войска, посылает приказ сделать так, чтобы его убили. Тем самым он совершает убийство. И вроде все в порядке для него. А не все в порядке. Потому что приходит к нему пророк Нафан и говорит ему: знаешь, царь, вот есть один человек такой, богатый человек такой был, и был у него бедный сосед. У этого соседа ничего не было, кроме одной овечки, которую он очень любил. И вот богатому тут нужно было принять гостей каких-то, и он вместо того, чтобы от своего что-то взять, пошел к соседу, взял у него бедную овечку, отобрал и ее, значит, скормил своим гостям. Ну, услышав такую несправедливость, значит, Давид говорит: ну, так достоин смерти этот человек, который так поступил. На что Нафан ему говорит: ты этот человек. Посмотрите, что здесь происходит. Что, был такой человек? Ведь Нафан говорит не от своего имени, а от имени Божьего. Был такой человек? Да, может быть, и нет. Что, Бог рассказывает какие-то байки? Это не байка, это притча. Это, может быть, первая в книге, которую мы читаем, может быть, первая притча. Притча – это очень важный жанр здесь начинается. Потом Иисус будет проповедовать в основном притчами. Притча – это некоторая картина, которая предлагается слушателю, и тот очень легко может в ней как бы разобраться и найти какой-то вот правильный ход, понять, что здесь правильно, что неправильно. А после этого вдруг оказывается, что это на самом деле его собственная история. На самом деле перед ним открывается некоторая возможность увидеть то, в чем он сам находится, увидеть себя. И тогда что-то из этого сделать, какие-то выводы. И И Давид, надо отдать ему должное, мгновенно понимает, о чем идет речь. И он вопит к Богу: «Господи, согрешил я пред Тобою». Интересно, когда пророк Самуил говорит Саулу о том, что тот согрешил пред Богом, и царство у него будет отнято, Саул тоже произносит эти слова. Он говорит: «Согрешил я пред Богом». Но, тем не менее, царство у него отнимается. Здесь Давид говорит те же самые слова: «Согрешил я пред Богом». И Нафан ему отвечает от Бога: «И грех твой снят с тебя». В чем разница? Саул, сказав «согрешил я пред Богом», продолжает: «Но это не я, а народ этот пощадил это самое, вот эти трофеи взял. Это они хотели взять, а я послушался голоса их». Вам ничего не напоминает это? «Не я, но жена, которую ты дал мне». Это ты сделал такой плохой народ, ты мне его дал, вот они так захотели. Какой народ? Какой народ? Если ты царь, значит, ты отвечаешь за все, что происходит в этом народе. И если ты говоришь, что не я, но народ виноват, это значит, ты отказываешься от ответственности, и значит, ты отказываешься от царства. Значит, царство твое будет отнято от тебя. Давид говорит: «Согрешил я пред тобою», и ставит точку. А ведь мог бы сказать: «Ну, ты понимаешь, она такая красивая, вот Бог ее сделал такой красивой, что я не смог устоять». Понимаете? Все, опять, не я виноват, но Бог, который ее сделал такой красивой. Нет, он ставит четкую точку: «Виноват я». Это, может быть, первый пример действительно покаяния, которое мы видим в Библии. И это значит, что все-таки Божье воспитание потихонечку работает. Мы видим покаяние. И Нафан говорит: «Да, грех твой снят с тебя, ты останешься царем, но, а вот здесь посмотрите, но тот ребенок, который родится в Версавии, умрет». И опять у нас с вами ужас. Это что ж такое? Это Бог убивает этого ребенка? За что? Он ни в чем не виноват. Не в том дело. Не в том дело. Помните, мы говорили о том, что какие-то вещи несовместимы с Богом, с Его присутствием. Должен родиться сын. Должен родиться сын Давида. А вы помните обетование Божие? Сын Давида – это тот, кто построит дом имени моему. Это тот, кто установит царство мое вовеки. Это не может быть от этого сын. Там так и говорится. От того, что ты дал повод хулить имя мое, говорит Бог, этот ребенок не сможет жить. Этот ребенок не может оставаться на этой земле, потому что тем самым хулится имя Божие, потому что царь народа израильского поступил безобразно. И этот ребенок оказывается вот этим самым свидетелем того, что царь народа израильского поступил безобразно, тем самым хулится имя настоящего царя, Бога. Он не может жить. Дальше реакция Давида на это совершенно удивительна. Вот мы с вами как бы все в ужасе и все, что Бог творит. А вот что делает Давид, и давайте учиться у него. Он идет, значит, когда рождается ребенок, ребенок действительно заболевает, и пока он болен, Давид постится, ничего не ест, он, значит, непрерывно молится, он посыпает голову пеплом, значит, он весь в прахе и раскаянии. Если вы знаете 50-й псалом, псалом Давида, покаянный псалом, то Значит, вполне похоже, что именно этим псалмом он и молится в этот момент. Он молится Богу день и ночь. Ребенок умирает, и люди вокруг боятся сообщить Давиду о том, что ребенок умер, потому что думают, ну вот он так переживал, так страдал, пока ребенок болел, теперь, когда он умер, он вообще с нами что-нибудь не то сделает. Он видит, что они перешептываются, говорит, что, умер ребенок? Да, умер, говорят они. Тогда Давид встал, умыл лицо свое, пошел в храм, там молился, в скинию, вот. И после этого вернулся к обычным делам. Когда у него спросили, как же так? Когда ребенок болел, ты так себя истязал, а теперь, когда он умер, ты совершенно вроде бы не расстраиваешься. В чем дело? На что Давид отвечает следующими словами. Пока ребенок болел, я молился, не помилует ли меня Господь? Не помилует ли меня, не ребенка, меня. Я виноват. Не помилует ли меня Господь и не оставит ли его жить? Когда же ребенок умер, зачем же мне молиться? Ведь я же не могу вернуть его к жизни. Но не он ко мне может прийти, а я пойду к нему. И в этом есть потрясающая вера Давида, что дело не в том, что ребенок не живет в этой жизни. Он молится о помиловании своего греха. Не в том дело. Может быть, окажется для Бога, если он сможет помиловать его грех, что этот ребенок сможет пригодиться и здесь, в этой жизни. Но для него совершенно очевидно, что этот ребенок никуда не пропадает. Он не лишается этим жизни в руках Божьих, пред Богом. Он уходит к Богу, и я иду вслед за ним. И все. Этот ребенок никуда не пропал. Он есть. Давид – удивительный новозаветный персонаж, на самом деле, во всем этом. И в том, какое покаяние он приносит. И в том, как он видит, что смерть – это не конец. Это совершенно потрясающий персонаж. И он во многом, на самом деле, прообраз того совершенного царя, которого мы увидим в Иисусе Христе. И мы можем от него учиться этому. И тому, как вылезать из греха, в который мы впадаем, как совершать покаяние, и тому, как доверять Богу жизнь и смерть свои и своих близких, и как относиться к смерти вообще. Смерть – это не конец жизни. Это в каком-то смысле, может быть, ее только начало. Про Давида еще много чего можно рассказывать. Я уже не буду. Но одну единственную вещь. После этого всего он женится на той самой Версавии. И в этом браке рождается еще один ребенок. И этому ребенку, этому сыну дают имя Соломон. И именно этот ребенок становится наследником Давида. Именно он становится тем, кто построит храм. Именно при нем царство израильское достигает вершины своего расцвета. Самое богатое, самое сильное государство в обитаемом мире тогда. Все при Соломоне. Мы видим, что дело не в том, какие эти два человека, те же самые два человека, родители этого ребенка, Давид и Версавия. Но первая ситуация – появление этого человека, этого ребенка на земле, была ситуацией греха, и поэтому она порочила Бога. Вторая ситуация, ситуация брака, это ситуация, благословленная Богом, и поэтому этот ребенок становится совершенным наследником Давида. Соломон – удивительная фигура. Он царь, он мудрец, он пророк, ему Бог два раза являлся и с ним разговаривал. И в одном из первых, и в первом разговоре Бог спросил у Соломона, чего ты хочешь? Чего ты хочешь? Я дам тебе, ради отца твоего Давида, я тебе все дам. Что могли бы попросить мы в такой ситуации? Представляете себе, нам Бог говорит, проси, чего хочешь, я тебе сейчас дам. Вот золотая рыбка. Ну чего нам не хватает? Ну чего нам не хватает? Ой, нам того, того, того всего не хватает. Единственное, чего мы никогда не скажем, что нам ума не хватает. А Соломон сказал именно это. А мне ума не хватает. Ты мне дай мудрость. И Бог сказал, очень правильно ты попросил. Очень правильно. И дал ему эту мудрость. И Соломон во многом символ мудрости для нас. И много историй про его мудрость рассказывается. И рассказывается, да, и есть несколько книг в Библии, которые как бы традиция относит к Соломону, хотя вроде бы не он их автор, но тем не менее все собрание мудрости израильской в этих книгах, книгах притч, премудрости Соломона, книги Экклесиаста, все они относятся, их авторство все относится к Соломону. То есть собрание мудрости израильской, все так. Но все это было до поры до времени. У Соломона было написано «очень любвеобильное сердце». И было у него 300 жен, и, если я не ошибаюсь, там 600, что ли, или 700 наложниц. И взял он себе в жены женщин из разных окружающих языческих стран, которым было заповедано, чтобы с ними не сочетались. Он нарушил, он не был настолько верен Богу, как его отец Давид. И под конец жизни его развратили жены Соломона, сердце Соломона. И ради жен своих он ввел в Израиле почитание языческих богов. И тогда Бог сказал ему, все плохо. Потому что ты совершаешь, царство твое у тебя должно быть отобрано. Но ради отца твоего Давида не буду отбирать его. Потому что вот этот подход очень характерен для Ветхого Завета. Для самого Давида его собственная жизнь не так важна, как жизнь ребенка, жизнь потомства, жизнь того, что будет после него. Это продолжение его жизни. И ради праведности Давида Бог готов нарушить справедливость в следующем поколении. По справедливости нужно царство Соломона отбирать. Но ради Давида он этого не делает, чтобы Давиду не было обидно. Понимаете? Чтобы то, что больше всего хотелось Давиду, чтобы у его сына все было в порядке, чтобы оно совершилось. Но у сына твоего, говорит Соломону, царство я отберу. И я сейчас в подробности вдаваться не буду, так оно и происходит. В следующем поколении, значит, сын Соломона, Иеровоам, теряет половину царства. Это действительно происходит. И происходит очень интересно. С одной стороны, это предсказано, что это будет. Но с другой стороны, у Иеровоама есть возможность сохранить царство. Ему нужно только явить в один момент, в момент, так сказать, когда он принимает царство, явить свою милость к людям, к тем людям, за кого он отвечает, к тем людям, над которыми он поставлен царем. Явить свою милость к людям. И тогда ради этой милости к людям Бог готов простить то, что его предали, то, что его предал Соломон. Но Иеровоам являет жестокость к людям, и тогда царство его рушится. Царство разваливается на два кусочка, северное и южное. Южный кусочек Иудея остается в руках потомков Давида. Северное царство становится совсем, там совсем другие династии возникают. И начинается постепенное угасание Израиля. И там бесконечное отпадение в язычество. А раз так, Бог перестает, раз отпадение в язычество, значит, Бог уже не может благословить по-настоящему эти страны. Начинаются войны, соседи осмелели, начинают лезть. Значит, в этих войнах начинаются поражения. Все потихонечку начинает разваливаться, разваливаться и разваливаться. И там, и в том, и в другом царстве, значит, время от времени возникают хорошие цари, значит, которые восстанавливают единобожие, проводят религиозную реформу, и вроде бы тогда опять Бог может вмешаться, он может, значит, дать победу Израилю или там этому царству, северному или южному, над врагами, значит, потом у сына опять все как бы хорошо, потому что был хороший отец, но сын опять идет путем язычества, и опять все рушится, и вот так постепенно израильские царства, и южное, и северное, угасают. В северном при этом нечестие язычества больше, чем в южном, и, значит, оно падает, оно уничтожается раньше. Все это становится историческим фоном для следующего действия Божьего. Бог находит возможным совершить вот в этом, даже расщепившемся Израиле, нечто очень важное. Это и падение Израиля, и уничтожение государства Израилевых оказываются не концом Божьего действия в этом мире. Но как это происходит, как это получается, мы с вами будем говорить в нашей следующей лекции. В следующей лекции мы с вами займемся ветхозаветными пророками. И я хочу предложить вам почитать эти великие книги к следующему разу, к следующей нашей встрече, которая будет через 2 недели. У нас будет лекция. Я, в принципе, уже в прошлый раз говорил, на какие главы стоит обратить внимание. Я могу еще раз повторить. Я прошу прочитать внимательно книгу пророка Амоса, книгу Осии, главу вторую, и обратить внимание на 6 главу, 6 стих. Книгу пророка Исаии, в ней есть 2 существенные части, так называемая книга первая Исаии. Я прошу там обратить внимание на 5, 6, 7, 9 и 11 главы, 5, 6, 7, 9, 11. Затем Иеремия. Особенно обратите внимание на 31 главу, с 31 по 34 стих. Книга пророка Иезекииля, 34 и 37 главы. Книга 2 Исаии, вторая половина книги пророка Исаии. 42 глава, 53 и 63. Там гораздо больше, но это как бы то, что очень нужно. И книга пророка Михея, начало 5 главы. Пожалуй, вот так в основном. И в следующий раз мы с вами вот пройдем по книгам пророков и начнем переходить к Новому Завету.